Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня 18 декабря 2024 года. Меня зовут Яков Файн. Нахожусь я в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Прямой эфир, стрим, стримец молодец. Сегодня среда. И я надеюсь, у вас настроение улучшится к концу этого часа. Не потому, что я вам буду анекдоты рассказывать, а потому что общение между хорошими знакомыми, а я считаю вас хорошими знакомыми уже некоторые, у меня и друзья здесь смотрят, помогает. It helps. Это помогает. Обратите внимание, засеките себе, делайте зарубочку где-нибудь, чтобы заметить, какое у вас настроение сейчас, а потом в конце подкаста вы заметите, что эта зарубочка автоматически передвинется выше. Вы не верите мне? Ну, не надо. 100 лайков оставите за этот стрим, который, какой он будет, мы не знаем, но он будет точно хороший. Можете лайк ставить сразу. И тогда я завтра снова выйду в эфир с очередным обалдемонным стримом. Итак, люди пришли, уже приветствуют меня, поэтому я пишу, что у вас уже какие-то разговоры между собой. Я еще не успел оглянуться. Вы что там? Это у нас не клуб знакомств, между прочим. Морген пишет, Антон, Елена пишет, хей, Яков, привет, Елена. Антон пишет, концерт был суперский, Антон вчера был на концерте, по-домашнему. Кстати, эта девушка Дороти чуток младше вас, но голосина у нее, конечно. То есть вам ее голос нравится больше, чем мой. Но можете ли вы ее слушать каждый день, как слушаете вы меня? О! Так, что еще? Таня пишет. Ну что, Калифорния проснулась. Здравствуйте, Яков, доброе утро вам всем. Спасибо, Яков, за классное послевкусие после вашего стрима. Вроде о серьезном, но с прекрасным юмором. Все как-то легче. За это и боролись, чтобы было все как-то легче. У каждого из нас жизнь, может быть, не идеальна. Но не надо ее делать хуже, чем она есть, своими всякими смурными мыслишками и негативным взглядом на окружающую среду. Леся пишет, витаю Якова, у Трампа новая зачистка. Ну, знаете, я не так близок к Трампу, но жена моя сказала, что у него, наверное, новый колорист. То есть цвет, по крайней мере, другой. Так, good morning пишет Григорий или Грегори. Пойдем по комментариям, которые были оставлены ранее. Вот, например. IfiDHF пишет, файл Яков набрал в поиске. Это по Фрейду? То есть не файн Яков, а файл Яков. И он, слушатель, зритель спрашивает, не по Фрейду ли это оговорка, то, что вместо файн был набран файл. Скажу вам сразу, вряд ли это по Фрейду, но давайте поговорим на эту тему 2 секунды. Или 3. Сейчас так популярно и модно, если что-нибудь не то скажешь, то, это оговорка по Фрейду. Причем, мне кажется, довольно многие из тех, которые говорят, это оговорка по Фрейду, не очень понимают, что это значит. Я не говорю, что я понимаю очень, но я вам скажу, как я это вижу, как я это понимаю, что это за такое оговорка по Фрейду. И почему, мне кажется, файл Яков не является оговоркой по Фрейду. Дело в том, что оговорка по Фрейду – это непреднамеренная ошибка в речи. Когда вы что-то сказали из-за того, что у вас есть какие-то скрытые мысли или чувства в подсознании, и они случайно вырвались наружу. Вы не хотели это сказать, но вы это сказали. И вот эта оговорка по Фрейду, она же по-английски «Фрейд», кстати, пишется «фреуд» английскими буквами, если это начинается как «фройд». Здесь. Freudian slip. Slip – это поскользнуться. Ну, в данном случае оговорка. Freudian slip. Оговорка по Фрейду. Но в случае файл Яков, я не очень знаю, каким образом в вашем подсознании находится файл. Может быть, вы сейчас сидели и копировали всякие файлы. Или вы потеряли файлы, или вы удалили файлы. И, может быть, вы об этом только и думаете. И поэтому вы набрали файл Якова. Если это так, то это, наверное, оговорка по Фрейду, а не просто так модно сказать. Я не то сказал, это по Фрейду. Например, вы пришли кому-то и говорите, вместо того, чтобы сказать «я рад вас видеть», вы хотели сказать эту фразу, а вы говорите «я рад вас обидеть». Вот это оговорка по Фрейду. Это говорит о том, что где-то подсознательно вам не нравится этот тип, этот гад паршивый, но вы не можете ему высказать прямо, что вы хотели бы его как-то обидеть, ну или не знаю, что с ним сделать. Это оговорка по Фрейду. Например, представьте себе, что у вас интимная связь какая-то происходит прямо as we speak, вот сейчас, at this moment, с какой-то симпотной девулей, с которой вы уже давно встречаетесь. И в порыве страсти она вам говорит: «Я люблю его». Она хотела сказать: «Я люблю тебя». «Мэн!» А сказала: «Я люблю его». Вот это оговорка по Фрейду, а не просто так. Я вам больше скажу. Я вам сейчас приведу оговорку по Фрейду, которую я лично сделал 2 дня назад. Я этого причем не заметил. Но я же женился в свое время, вы же знаете. И моя жена замечает все и знает много. Поэтому я уже давно продал энциклопедию Британика. Она мне говорит: «Ты не то что-то сказал в твоем подкасте. Я вам сейчас покажу». Она была права, вижу. Вот. Дело было вот как. Я вам приводил вот этот пример, которым одна написала девушка: «Не соглашайтесь работать в арго-ресторане, не обманывают, унижают сотрудников и так далее, зарплату не платят, обращаются ужасно. Вам могу сказать, ты никто, а мы твои хозяева» и так далее. И я выступил в защиту ресторана. И я говорил, что я этот ресторан «Арго» знаю хорошо. Я все время говорил слово «Арго». Вот тут написано «Арго», видите? И я говорил действительно слово «Арго». Но оговорка у меня была такая глобальная, я бы даже сказал. Это вообще не, я не о том ресторане говорил. У меня в голове подсознательно я подумал, что эта девушка, anonymous participant, она говорила не о ресторане «Арго», а о ресторане «Авра». У нас здесь есть ресторан «Авра», который сильный, хороший. Я все, что я вам рассказывал, что я хвалил, я говорил: «Арго – шикарный ресторан, в Арго такого не могут сделать, я знаю, что там высокие цены, но в Арго отличный сервис». Я что-то такое говорил, все про Арго, Арго, Арго. А на самом-то деле Арго – это не тот ресторан. Арго – это ресторан русский, как у нас называется. Ну, это не потому, что он из Российской Федерации, а с набором соответствующих блюд, соответствующим качеством обслуживания. Он открылся не так далеко от нас, в года 4 назад, может быть. И я там был 2 раза. Первый и последний. То есть мне он не понравился. Было не то обслуживание, было как-то не очень чисто. Я запомнил, мы пошли с ребятами туда. Сидим, что-то заказали, а там на улице дело было. Это такая терраса, и муха стала летать и летать. И надоело просто. Муха вот сидит, и у меня еда стоит, и она пытается сесть на эту еду, и все. Я позвал официантку и говорю: «Тут муха летает, сделайте что-нибудь». Она говорит: «Ну, это ж природа». Значит, больше меня там не было в этом ресторане, потому что я иду в ресторан не для того, чтобы enjoy природу в лице мухи. Я иду в ресторан по другой причине. То есть я туда не ходил, еда мне особо не понравилась. Я не знаю, может быть, они стали лучше, может быть, они стали хуже. Но я к тому, что я нахваливал ресторан «Авра», который есть здесь, который есть в Нью-Йорке, еще где-то они есть, по качеству еды. Он дорогой, это правда. Но я говорил вам «Агро». Я никому не советую идти в «Агро». Я в нем не был 4 года, но я не могу вам дать рекомендацию ни за, ни против. Ну и все, что я говорил про ресторан «Агро» раньше, забудьте. Forget about it. Забудьте. Пока я тут перед вами объяснялся, Люди подошли и стали что-то писать. Что-то писать. Владимир пишет. Привет, Яков. Трамп говорит, что отзовет разрешение бить американским оружием по России. Осуждает ликвидацию генерала РФ. То есть России пулять по мне можно, а Украине по Путину нет. Это вопрос сложный, конечно же, и он осуждает это решение не потому, что он считает, что Украине бить несправедливо по России, не поэтому, а потому, что он считает, что Байден сознательно усложняет задачу Трампа в плане того, чтобы усадить за стол переговоров украинцев и россиян. Так как Трамп сказал, что я решу этот вопрос, а пока он еще не официальный президент до инаугурации, он считает, что Байден должен был делать наоборот что-то, чтобы смягчить конфликт, чтобы не делать эскалацию конфликта, а разрешение пулять по России, которого, кстати, Украина просила очень давно. Если бы Байден дал его, скажем, 6 месяцев назад, может быть, и был какой-то эффект. А сейчас, считает Трамп, это сознательный акт Байдена для того, чтобы нагнетать обстановку между украинцами и россиянами, что усугубит, усложнит задачу переговоров. Сегодня поговорим. Сегодня выступил Зеленский. Он дал интервью журналу Le Parisien. Вот хочу что-то сказать хорошее о Зеленском. И не могу. А плохое могу. Ну, потом. Не сейчас. Потом. Что я буду сейчас прямо портить настроение? Испортим в середине, чтобы потом исправить. Так. Бокер Тов, Яков, пишет Лио из прохладного предпраздничного Тель-Авива. А у вас какой праздник? Новый год у вас не праздник. Крисмас у вас не праздник. Чего вы начинаете примазываться к нашим праздникам? Настоящим праздникам. Ну, вы можете сказать, у нас тоже есть Ханука. Да, у вас есть Ханука. Да, вообще в Израиле с праздниками напрягов нет. Там чуть что, у нас праздник. Мэн. Особенно в сентябре. Как начинают праздновать народ, я не знаю, когда они там вообще работают. Елена пишет, thank you to your wife, we will not go to Argo. Еще раз говорю, если бы я знал сразу же, что идет речь об ресторане Argo, я бы вообще этот сюжет не включал бы в свой подкаст. Я бы не говорил вообще об этом ресторане. Но мне показалось, что обидели ресторан Авра. Я понимаю, если бы они обидели в этом ресторане Авра, если вы когда-нибудь туда зайдете, это городок называется Sunny Isles. Там есть такой комплекс из нескольких зданий, называется Аквалина. Ну, этот комплекс для тех, кто хорошо учился, как вы понимаете. Я не говорю, что вы должны бежать туда и покупать там квартиру, но на первом этаже там есть шикарный ресторан Авра. А если вы туда зайдете, так в глубину чуть-чуть, справа они выложили красивенько так на льду сифуд. Там рыба есть. Все свежайшее, все красиво. Лангустины такие, что хочется им просто в глаза заглянуть, лежат. Ну, все, что вы хотите. И вы можете так пальцем ткнуть и сказать, вот хочу вот это. И вам тут же оттуда его заберут и приготовят, и вы будете это есть. Значит, цены там запредельные, зашкаливают. Кстати, если кто живет в Аквалине, у жителей Аквалины есть скидка 25%, по-моему. Если житель Аквалины спустится вниз поесть в ресторане Авра, то ему будет дешевле, чем не жителю Аквалины, который пойдет поесть в ресторане Авра. Но это, еще раз говорю, не причина, чтобы покупать квартиру в Аквалине. Хотя квартира там хорошая, я был в одной там как-то. Огромная. Огромная. 400 метров квартира. Квадратов. Там все хорошо. Но учиться надо хорошо, еще раз напоминаю. Так. Джордж пишет. Здрасте, Джордж. Да. И Argo, not Agra, пишет Ян. Да, Argo. Посредственный грузинский ресторан с завышенными претензиями. Ну вот. Ян тоже так считает. Я так понимаю, что Ян там был. Вообще количество ресторанов, которые идут под эгидой русские рестораны, на юге Флориды просто зашкаливает. Их море. Один закрывается, второй открывается. То у него были рестораны в Бруклине русские. Потом он приезжает сюда, то он открывает здесь. Ну, я вам уже говорил, что открылся этот магазин, который называется NetCost. Это какой-то огромный супермаркет. Кто-то выйдет, конечно, из бизнеса из-за этого, я понимаю. Так. Таня пишет. Правый Яков, Байден и компания вовсю вставляют палки в колеса и делают все, чтобы Трампу было тяжелее исполнять свои обещания. Мерзавцы, что скажешь? Я вообще считаю, что не только Байден вставляет палки в колеса, но и Зеленский вставляет палки в колеса. В этом интервью, мне кажется, ну, фраза, которую он говорит, я не могу понять, что, как это может человек, который переживает и ценит жизни людей, своих людей, украинцев, может так себя вести и так противиться, и быть упрямым, как осел. Ну ладно, это потом. Макар Юэй пишет. Здравствуйте, Якова. Если не секрет, как вы нашли первых клиентов на ваш стартап Шуранс Бэй? Как заявили о себе о этом очень конкурентном рынке? Я об этом говорил. Вы можете пойти на канал «Карьера в ИТ», и там будет, как мы сделали свои стартапы. Мы не искали, мы не собирались, нас нашли. Так получилось, что человек, который знал бизнес, нашел нас. Окей, оки-доки. Идем дальше. О чем я хотел сказать? Ага. Вчера, во время моего прекрасного, обалденного, хорошего, теплого подкаста, кто-то меня спросил. Не хотел ли бы я купить дом на голландских высотах в Израиле, потому что там цены хорошие, невысокие. Ну, я вчера объяснил, что я не хотел бы, потому что покупать надо там, где цены высокие, а не там, где цены невысокие. Ну, скажем так. Каждый человек проходит разные этапы в своем развитии, умственном и финансовом. Вначале надо купить дом какой-нибудь, чтобы потом на пьянках всем рассказывать, у меня уже дом есть. Хотя дом не ваш, вы взяли ипотеку, моргейдж, и вы должны, дом банка в основном. Но, по крайней мере, за рюмочкой они свои можно говорить, я вот купил дом. Где? На голландских высотах. Ну, все такие, молодец. Да, но я сказал, что я не хочу покупать дом на голландских высотах, и думал, что тема закрыта. Но тема оказалась не закрыта. Потому как другой слушатель по имени, сейчас я вам скажу, Девнул сказал, Якове, ось мої 10 причин рекомендацій купити дім у Голландії. Он привел целый список, почему таки надо покупать дом в Голландии. Я вам сейчас приведу его какие-то аргументы, я не уверен, хватит ли у меня сил, чтобы читать все 10. Ну, давайте послушаем, человек старался и писал. А я заодно вам покажу мини-кино про Голланды. Итак, причины, которые приводит слушатель. Природная краса. Голландские высоты – это чарівний регион с мальовничими горами, красочными горами, живописными горами, долинами и дзеркально чистыми озерами. Ідеальне місце, щоб знайти гармонію з природою. Це раз. Це я кажу, від себе раз. Розвинена інфраструктура. Хоча цей регіон, дивіться, які місти. Посмотрите, який мост. Звісно, розвита інфраструктура. Це ж Ізраїль, це ж не арабські країни. Хоча цей регіон є відносно молодою територією Ізраїлю, у ньому є все необхідне для комфортного життя. Школи, медичні заклади, транспорт і торгові центри. Хочу вам сказати, що там живет примерно 30 тысяч человек, израильтян, и примерно 20 тысяч человек граждан Сирии на голландских высотах. Да, дальше. Якісне життя, качественная жизнь. Голландські висоти відомі своєю доброзичливою спільнотою, добродушною общиною. Славятся голландские высоты, согласно этому товарищу. Всупереч популярній думці, на зло популярної мислі, про небезпеку цього місця, про опасність, через його близькість до Лівану та Сирії, це безпечний регіон. Це там безпечно, говорить слухатель. Надійно захищений ізраїльськими військовими та системами ППО. Экологичність. Повітря на Голландах чисте. Вєтер, а не вєтер, який вєтер. Воздух чистий. Повітря на Голландах чисте, а продукти часто вирощуються локально. Це робить регіон чудовим вибором для тих, хто цінує здоровий спосіб життя та прагне вирощувати власну їжу. О, якщо ви хочете свою їду вирощувати, так вам на голландські висоти. That's the only place. The only place. Підходи для інвестицій. Нерухомість у цьому районі має тенденцію до зростання в ціні, що робить купівлю будинку вигідною довгостроковою інвестицією. Близькість до визначних місць. Поруч знаходяться природні парки, озеро Кінерет, воно також відомо як Галілейське море. Кстати, коли ізраїльтянин вам скаже, що у нас 4 моря, це правда. Середземне море, Красне море, Мертве море і озеро, Тиберіадське озеро, некоторі називають Галілейське море. Озеро Кінерет. По-русски говорять Кінерет, по-моєму. В общем, так і так далі. Туристський потенціал, м'яка зима, приємне літо, ідеально підходять для комфортного проживання. У мене є таке впечатлення, що от ці всі аргументи, які я вам зараз прочитав, написав не сам слушатель, а он где-то прочел рекламную брошюрку, где кто-то пытался рассказать людям, что надо срочно переезжать на голландские высоты. Может быть, где-нибудь там в синагоге в Украине лежат такие листовочки, где рассказано, почему им надо немедленно туда. Но, тем не менее, мне показалось это интересным, как люди рассказывают. Но я считаю, что если вы хотите, конечно, в очень долгосрочной перспективе вложить деньги и действительно enjoyть воду чистую и природу, может быть, вам и есть смысл бросить все к черту и из Саранска немедленно на голландские высоты. Откопайте еврейские корни. Как правило, у каждого есть дедушка или бабушка, мама, папа. Ну, кто-нибудь же есть у вас еврей. Ну, не может же быть, что у вас никого не было. Если нет, заплатите взятку и сделайте свою бабушку еврейкой, я думаю, она не будет возражать. Ну, как-то вы попадете на голландские высоты, я думаю, так. Так, Ян пишет, прикол с риэлэстейтом на высотах сделан мой один. Ян, такое впечатление, что я вас не убедил и слушатель вас не убедил. То есть вы еще не пакуете чемоданы и ваши гитары. У вас есть, кстати, чехлы для гитар? Вы же, когда будете переезжать на голландские высоты, вам надо штук 20-30 гитар перевезти или будете распродаваться? Если будете распродаваться, дайте знать. Но только в случае, если вы едете на голландские высоты. Хотя там тоже, думаю, гитаристы есть. Кстати, с Яном мы записали не так давно интересный подкаст, мне кажется, где Ян рассказывал все о гитарах. Посмотрите. Так. Лео пишет. Видите, вы вчера мой вопрос раскритиковали, а Голландия – отличные места. Там можно enjoy life еще как. Так в чем моя прелесть? В чем моя ценная фича? У меня нет никаких проблем признать, что я не прав. Вчера, до просмотра этого видеоролика, я думал, что туда ехать не стоит. Переезжать. Я думал продать здесь квартиру в Майами и поселиться на природе на Голландах. У меня не было такой даже мысли. А вот сегодня вот появилась, видите? Ну, а я ее быстро отогнал. Ну, все меняется. Надо признавать свои ошибки. Вот, например, вчера, я не знаю, найду ли я этот комментарий, вчера я забанил одного человека, и мне написал другой человек, ты не прав. Зачем ты его забанил, он ничего такого, он не ругался, ни то, ни сё. Не знаю, наверное, не найду. А вот, найду. Вот Страйкер написал мне вчера, Якова, можно его разбанить? Как-то слишком строго с ним сообщение нельзя просто удалить, вроде же не грубил никому. Мне показалось это сообщение вчерашнего этого комментатора вбросом, дезой, и я это прокомментировал и удалил. Ну, потом вы видите, мне сказали, ты был неправ. Ну, окей, был неправ, я его вернул обратно. Если он захочет писать дальше, пусть пишет. Это человек по имени веб-девелопер. Не хочет, пусть не пишет. Ну, слушай, что я могу сделать? Что я могу сделать? Так, Дуан Линкьян, пишет тут. Это про дроны. У Джо Рогана последний подкаст как раз на тему дронов. Три часа одной из версий дроны ведут поиск какого-то пропавшего потерянного ядерного боеприпаса. Упоминалось 80 украинских ядерных боеголовок, которые якобы оказались в Штатах в 90-х. Знаете, меня вчера осенила одна мысль по поводу того, что это за дроны летают над Нью-Джерси. И мне кажется, эта версия довольно-таки серьезная. Почему? Потому что обычно, если вы пытаетесь найти какое-то объяснение чему-то, то самое простое объяснение – самое правильное. И вот я тут сижу и думаю вчера так, за рюмочкой красного вина. Откуда столько теорий? Никто не может рассказать, в чем дело. Кто это сделал, с какой целью? Опасные они, не опасные они и так далее. И я подумал, что, наверное, аларчик просто открывался. Почему просто? Потому что... А ничего нету. Ничего нету. Ни за что. Нечему удивляться. Надо просто вспомнить, что мы живем в новое время, в другом веке, где дроны – это такие же игрушки, такие же предметы для любителей разных хобби, как, например, змеи. Запускать змея, знаете, кайт. K-I-T-E. Запускать змея. Вы бы подняли бы шум, если вдруг в Нью-Джерси вы бы увидели. Или не в Нью-Джерси, например, в Бруклине. Вот вы съезжаете с Верзана-Бридж, если вы едете из Сейт-Найлда, поворачиваете направо. Там есть место, там ветра. Или ветры, как правильно говорить. Ходить по ветру. Да, так там площадка есть, и люди запускают змеи. Или у нас тут есть там на дороге A1A, есть такое место, чуть южнее, чем Sunny Isles. Там есть тоже площадка, и часто едешь, и дроны. Вы когда-нибудь слышали о том, что поднимается огромный шум, какой ужас, ужас, ужас. Мы заметили в небе Бруклина, недалеко от Веразаны, заметили летающих змеев. Вы можете себе представить, что кто-то такой бы шум поднял, где-то все пишут, сенаторы обращаются к Байдену, what the fuck is going on, объясните, в чем дело, как такое может быть, не держите публику в напряжении. А в каком напряжении? Люди запускали змеев, думаем, а теперь они запускают дронов. That's it. Только у них нет веревочки, понимаете? Когда змей на веревочке, легко проследить origin. Откуда веревочка тянется? Из руки вот этого папы или его мальчика. Веревочка в нем. А тут нет веревочки. That's the problem. Просто люди, любители дронов, собирают дроны. Некоторые из них большие. Ставят на него фонарики. Фонарики мигают. И они запускают. Я не исключаю того, что где-то есть какая-то группа, чатик какой-то, закрытый или открытый, называется «Люби дрона» или «Полюби дрона», например. Там собираются люди, которые любят дронизм, любят дронить, скажем так. И вот они могли вполне списаться. Пацаны, давайте сегодня вечером, часов в 11, запустим все, и примерно в таком районе будет красивенько. И все такие, да, давай. Чего нет? Это группа, например, где-то в Нью-Джерси. И они это делают. И запускают дроны. И эти дроны абсолютно безобидны. И о них ничего не знает FBI. И законы у нас такие, что нельзя сбивать дронов. Отцы-основатели в 1776 году поправку номер 38 внесли такой текст. Не вздумай сбивать дронов. Бо получишь. И поэтому их не стреляют, а если бы даже их застрелили дрона. Что бы они увидели? Они увидели бы такой конструктор, собери сам, собери дрона сам. И все, там ничего нет. Ну, лампочки, фонарики, батареечка, камера, наверное, есть какая-то маленькая. Но выглядят они хорошо, и причем эти вот любители мне показали здесь, где же мне показали? Ай-яй-яй, неужели я вам не покажу? А вот покажу. Смотрите. Красавцы просто, дроны. Народ снимает. И это никакие не китайцы и не русские прилетели собирать секретную информацию об этом человеке, который стоит и снимает на телефон. И это не инопланетяне, не надейтесь. У них что, нечего делать, прилетать в Нью-Джерси и вас развлекать. Просто в Нью-Джерси это такой штат, Garden State, которым скучно, делать особо нечего. Дети, когда растут, они ходят куда? У них какое развлечение? На мол пойти. Пойти на мол, погулять по молу. Мол это такой department store. Потому как в своем городке делать нечего. А тут такое дело. Все теперь говорят о Нью-Джерси. Теперь там круто, теперь там интересно. Поэтому, если вы думаете покупать где-то недвижимость и рассматриваете голландские высоты, я хочу вам предложить, чтобы вы также посмотрели на Нью-Джерси, штат Нью-Джерси. Возьмите эти 10 причин, по которым вот мой слушатель предлагает переехать на Голланды. Я думаю, что в Нью-Джерси то же самое можно написать о Нью-Джерси. Есть шикарные чистейшие озера. Город вообще называется Garden State, штат сад. Я в нем прожил больше 20 лет. Есть все, просто все. Более того, недалеко от Нью-Йорка, а если вы уже живете недалеко от Нью-Йорка вообще через Гудзон, так виды Нью-Йорка, skyline, виды Нью-Йорка будут такие, что сами нью-йоркцы об этом могут только помечтать. А вы будете через речку находиться и видеть все это. Вот такие у меня новости для вас. А ну-ка напишите, что вы думаете теперь. Согласны ли вы с моей теорией дронизма, что люди сидят и дронят? Таня пишет, ходить до ветра – это немного другое. Таня, неужели вы думаете, что я не знаю? Ну, спасибо. Спасибо за уточнение. Это я так тонко подпустил, знаете, незаметно. Но, оказывается, есть люди, которые еще помнят молодость, отсутствие running water, когда воды еще не было в трубах, и туалеты были на улицах, вот тогда ходили до ветра. Потому что там было ветрено. Понимаете? Вот. Но опять же, надо было идти с палкой, чтобы от волков отбиваться, вы понимаете. Так, Джордж, вот Джордж тоже житель Нью-Джерси. Джордж живет у нас тоже в этом, Форт Ли, да, Джордж? Мне тоже стало странно, пишет Джордж, как определяют размер дрона. Без определенного предмета рядом невозможно в пространстве. Да. Многие докладывали, что летит что-то, а это был маленький, как они там, Cessna, какой-нибудь одномоторный или какой самолетик. Ну, или некоторые думали, вообще это коммерческий самолет, который летит довольно высоко, а там что-то мигает. Уже они же, люди же не могут оценить так быстро расстояние. И говорят, о, я увидел дрона. Ян пишет, воздушный змей не сможет нести взрывчатку, а дроны могут. Отсюда и озабоченность и повышенное внимание, связанное с последними событиями на Украине и Ближнем Востоке. Ян, что это за assumptions? Наши враги – это assumptions. Это предположение. Кто вам сказал, что змеи не могут нести взрывчатку? Вы попробуйте. Купите грамм 300 и по 200 на змеи. Ну, он немножко будет тяжелее. Ну, он может нести взрывчатку. Другое дело, это глупо. Поднять над своей головой змея, подвесить ему взрывчатку. То есть я вам... Лучше не делайте это. Я беру свои слова обратно, Ян. Не надо этого делать. Я что-то сказал такое. Я был неправ. Так. Бегемот пишет. То чого так не поясня? Чого секретить? Я вже пояснив, бегемоте. Кто-то должен был первым в мире дать правильное объяснение. Запомните. 18 декабря. 24-го года. Меня зовут Яков Файн. Я из Флориды. Я был первым, который дал объяснение, что все очень просто. Никакой опасности нет. Люди раньше пускали змеев, а теперь пускают дрона. Все. Привыкните к этому. Это данность жизни. Другое дело, что есть в некоторых местах законы, которые запрещают людям запускать дроны и типа подглядывать, заглядывать в окна чужих людей. Например, представьте себе, стоит какая-нибудь высотка жилая, там куча квартир. Что если кто-то возьмет и начнет, сделает дрона, поднимет и начнет, а там же камера, начнет к спальням людей подводить этих дронов и смотреть, спят ли они или телевизор смотрят. Это запрещено. Дроны бывают другие. Например, у нас здесь есть один человек, который ловит рыбу. Ловит рыбу с помощью дронов. Не с помощью дрона. Дроны не ловят рыбу и не глушат рыбу, как вы сразу подумали уже прямо со своей взрывчаткой. Просто леска очень длинная. Вы же не можете забросить из спиннинга, забросить крючок на расстояние, например, 200 метров. Что они делают? Они подключают к дрону вот эту леску, и дрон летит на 200 метров в море, потом он свои лапки открывает, и крючок падает. А вы стоите на берегу. То есть мирное применение дронов. Дроны – наши друзья. Дрон – друг человека вообще. Валка пишет, а про радиостанцию судного дня вы знаете? Пока нет, Валка, расскажите. Бегемот пишет. Я думаю, що це якісь організації тестують рої дронів зі штучним інтелектом. Не нагнітайте, бегемот, ви мене пугаєте. Уинстон Черчилль пише, коли покупаєте квадрокоптер, поінтересуйтесь свого производителя, нет ли у нього лунатизму. Тобто не начнет ли по ночам літати сам дрон? Не знаю. Не знаю. Що ще тут було інтересного? Давайте щось для замесу. Вчера смотрел интервью, я немного посмотрел, потому как Трамп, конечно, тоже часто повторяется, но мне понравился один такой нюанс. Он давал пресс-конференцию у себя там в Мар-а-Лаго, у нас тут недалеко в Нью-Джерси. В каком Нью-Джерси? Видите? Вот, оговорка по Фрейду. В чистом виде. Я прожил много лет в Нью-Джерси. Мы вчера говорили, вспоминали наш дом, как там было хорошо, какая была, как собачке было хорошо, как нам было хорошо. Какая была территория огромная, просторы. Ну, в общем, все было хорошо. И видите, я сейчас сказал, у нас Нью-Джерси. То есть у меня где-то подсознательно, я помню о Нью-Джерси, он мне нравится, как штат. Да, так вышли они, вернее, он вышел, еще два шмындрика вышло рядом с ним. Один слева, один справа. Один такой был маленький такой, он на вид трудно сразу, ну, в общем, из Азии. И так улыбался, все улыбался. Что я вам хочу сказать? Хочу сказать, что никогда не делайте, не судите о человеке просто по внешнему виду. Ну, знаете, у нас в школе было, когда мы еще в школе учились, отношение, например, к китайцам было, как к каким-то людям второго сорта. Посмотрите на них, худенькие, маленькие, смеются, ха-ха-ха, какая. А вот мы такие суровые пацаны, а вот они такие. Потом уже, когда я приехал в Соединенные Штаты Америки, стал встречаться с огромным количеством людей из Азии, огромное уважение ко всем, а потом я стал летать в Азию, и когда я прилетал, скажем, в Гонконг, Сингапур, в Японию, то есть как только я туда попал, первый раз, в Гонконг, помню, мы с Гонконга начали, я просто обалдел, думаю, как откуда взялось вообще такое отношение надменное, высокомерное к тем, кто живет в Азии. Это они должны на нас смотреть сверху вниз, а не мы на них. Да. Ну, то есть у меня это все прошло, но просто когда я увидел этого небольшого мужчинку, я сразу об этом вспомнил. This is double of, last time, я вам сейчас скажу, о чем он говорит, но я хочу просто, чтобы вы посмотрели. Трамп смотрит на него, как на блоху. Вот такой себе мальчик, такой себе. Этот на него высокомерно смотрит. Он ему разрешает. А о чем идет речь? А речь идет о том, что этот невысокого роста мужчина, он председатель огромнейшей, богатейшей компании в Японии, которая называется SoftBank. И вот на этой конференции он выступал и рассказывал, и Трамп сначала это объявил, а потом он подтвердил, как они дали обещание, этот банк, в течение, скольки лет, по-моему, в течение 5 лет вложить 100 миллиардов долларов. Billions with a B. 100 миллиардов долларов вложить здесь, у нас в Америке, в предприятия, связанные с искусственным интеллектом, и это нам создаст здесь 100 тысяч рабочих мест. Обратите внимание, Трамп еще пока не президент. Уже пошли деньги. Уже пошли деньги. Уже хотят с нами опять иметь дело и инвестировать в Америку и так далее. То есть, этот небольшой мужчина легко дал 100 миллиардов долларов Америке. Никогда не судите. Никогда не судите о людях по внешности. Никогда. То, что он такой маленький, то, что он так улыбается. У них такая культура. А шел еще угрюмый. Ну, если он, конечно, дал бы 100 миллиардов долларов нам, нашей стране, пусть будет угрюмым. Но угрюмые почему-то не очень хотят давать. А весельчаки дают. Так. Давайте посмотрим на комментарии, которые мы оставили сегодня. Так. Митко пишет, может, эти дрова, это доставка, дроны, наверное, это доставка от Амазона. Нет, это не доставка, как вы видите, они летают туда-сюда, туда-сюда. Андрей Троцкий пишет, Яков, вас в СССР тоже вузы по пятой графе не брали? Вы из СССР? Да, не брали, я ни разу это рассказывал и повторять не буду. 100% не брали. Поэтому я вынужден был уехать в Новочеркасск, Ростовская область, из Киева. Оксана пишет, хауди, Яков, Таня пишет, о, это классный момент, дал 200 миллиардов. Нет, он дал 100 миллиардов, а тут во время этой пресс-конференции Трамп ему говорит, ну, ты это круто, 100 миллиардов дал, ну, может, ты немножко поднатужишься, еще немножко увеличишь. Он говорит, да, я должен об этом подумать, так как Трамп, типа, как он сказал, Трамп double down on that position, то есть Трамп так бился и второй раз попал на позицию президента, я тоже, наверное, удвою и дам 200 миллиардов. Ну, даст, не даст, но это была не тема моего романа. Мне надо было вам показать просто это, и я вам это показал. Следующая темка нашей программки. Так, как мне закрыть этот экран? Не знаю. Вот так, сейчас, одну секунду. Кто-то мне еще один комментарий написал, который я не хотел бы оставить не окученным. Винстон Чёрчилль 75-45 писал. Скорее писала, потому что очень такой мягкий стиль. Женщина, скорее всего, писал. Дорогой, уважаемый и даже немного любимый Яков. Хотя я могу и мужчинам нравиться, почему нет? Вы говорите на самые не самые сентиментальные слова о русских, что, несомненно, правда, особенно если последних сравнивать с путешествующим народом Авраама, к примеру, в ту же самую очередь. Хотелось бы от вас услышать, и при том только заслуженную критику украинского народа. Почему-то получилось, что Голодомор был именно на Украине. Масштаб репрессий в Украине, по некоторым заявлениям, был значительнее, чем в России. Во время бурных событий Первой мировой никто ни с кем не смог договориться. Во время Второй мировой зачем-то понадобилось устраивать разборки с поляками. Сейчас много людей поддерживает работу тюрьмы, в которой превратилась Украина. Может быть, Голодомор в Украине произошел, потому что были хорошие кадры, как говорил один товарищ. Немного об украинцах, пожалуйста. Что вам сказать об украинцах? Я никогда украинцев не превозносил как нацию. Украинский народ, особенно я с ним сталкивался в составе Советского Союза. То есть украинский народ, как и любой другой народ, делится на две части. Хорошие люди и плохие люди. Ну, или если брать 50 оттенков серого, еще 50 вариантов между ними. Мне встречались разные люди. С точки зрения государственности, Украина была гадкой, паршивейшей страной. Ну, можно сказать, это была не Украина, это была Украинская ССР. Вот, в частности, кто-то меня спрашивал про поступление в институте. Национализм и антисемитизм был такой, что мама не горюй. Россия была наша, как сказать, отдушина для евреев украинских. В Россию можно было поехать, как мы говорили тогда, там брали, там берут. Кто-то говорил, езжай в Новочеркасск, там берут. Или в Горький, или еще куда-то. Несомненно, антисемитизма не было такого в России, как был в Украине. Это number one, numero uno. С другой стороны, в той же Украине я сделал шикарную карьеру, встречался с хорошими людьми, с начальниками, меня никто... После того, как ты уже попадаешь в коллектив, тебя уже никто не гнобит, ты уже... Чего ты стоишь, то вот то ты и получишь. Но если... У вас сложилось впечатление, что я как-то считаю, что украинский народ качественнее, чем российский народ? Вовсе нет, абсолютно нет. Вы, вероятно, недавно стали слушать мои стримы, но я неоднократно, подтвердите, люди, кто слушает меня давно, я неоднократно говорил, например, если касаться, что касается евреев, я говорил, что евреи не должны жить ни в России, ни в Украине. Это не страны для евреев. Что касается другого уклада жизненного, считаю, что народы очень похожи, и те, и другие не хотят, чтобы в стране был закон, И в той и другой стране процветают взятки, и в той и другой стране автократия. Если в России Путин, то в Украине сегодня Зеленский. Украинский народ, мне кажется, все-таки немножко более свободный, чем российский. И поэтому, собственно, Майданы и происходили. А то, что были разборки с поляками, то, что убивали, то, что Сталин убил, сколько миллионов, я даже не знаю, сколько десятков миллионов людей убил Сталин. Это к кому относится, к Украине или нет? Были ли в Украине такие люди? Были. Были ли в Украине люди, которые расстреливали евреев в Бабьем Яру и работали с полицейскими? Были. В России тоже был Власов. То есть гадости было очень и очень много. И в России, и в Украине. Но, having said that, если говорить последние 10 лет, и я это неоднократно повторял и повторяю, Россия – это агрессор. У России есть еще одна фича, которой нет у Украины. Россия, россияне с какого-то перепою или перепугу им внушили, что они империя, и что им все должны, что они должны быть главными, что они должны быть старшим братом для всех народов Советского Союза. А это совершенно не так. И вот эта гадость и эта агрессивность, и это ничем не объяснимое ощущение превосходства гонит людей в Украину убивать украинцев. И это перечеркивает очень много. То есть, когда закончится война, меня не очень будет парить, что происходит в Украине. Клянусь, не будет парить. Как хотят, пусть так и живут. Я там не живу, что мне? Я могу приехать в Украину, проинжоить Киев, еще какие-то города. Действительно, хорошее место для туристов. И я уеду оттуда. Но дайте им жить, как они хотят и как они могут. А на сегодня россияне – агрессоры и убийцы. Не все россияне, естественно, не все. Те, которые с оружием пришли в Украину. Вот и все. Поэтому я ни в коем случае не считаю, что украинский народ лучше, чем российский, и у украинского народа нет недостатков. Есть. Но украинцы не нападали на Россию. Украинцы не пришли в Россию убивать. А россияне пришли. That's the difference. Вот и все. И не важно, что там вам впаривает российское телевидение, россияне поддерживают Путина, и россияне пришли в Украину убивать людей только потому, что они украинцы. Все. Они хотят опять бы, чтобы была империя, подавить их всех. Ну, я уже не буду. Хватит. Но я думаю, что я достаточно сказал на эту тему. Да, у нас мало времени, поэтому я сразу же переключусь на вот эту статью из журнала Time, которая на самом деле перепечатывает, вернее, ссылается на Le Parisien. Все совершенно свежее, свежачок, скажем так, свежачок. Сейчас я вам покажу. The Times. Это газета вообще-то. Есть Time Magazine, а это The Times, это в Англии там. Такая есть газета. Итак, заголовок. Зеленский признает, что Украина не может вернуть ни Крым, ни Донбасс. Это заголовок. А подзаголовок. Только дипломатическое давление Запада может заставить, чтобы Россия ушла, сказал украинский президент, в то время как огромное количество северокорейских войск несут потери. Ну, вот такая статья и такой заголовок. Давайте теперь почитаем эту статью. Президент Зеленский признал, что Украина, что вооруженные силы Украины не в состоянии вытеснить российские войска из Крыма и других оккупированных территорий Украины. Это статья сегодня, 18 декабря 2024 года. Хотя Зеленский заявил, что Украина никогда не признает российское правление, он заявил, что только дипломатическое давление может заставить Москву вывести свою оккупационную армию. Теперь прямая речь Зеленского. «Мы не можем отказаться от наших территорий. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эта территория сейчас контролируется россиянами. У нас нет сил вернуть их». Внимание! «У нас нет сил вернуть их». 18 декабря 2024 года. Наконец-то он делает первый шаг. Он признает. Вопрос, где ты раньше был, целовался с кем, конечно, но об этом потом. Дальше процитирую, опять цитата, прямая речь Зеленского. «Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров». Внимание! Путина надо заставить сесть за стол переговоров еще не так давно, сколько, полтора года назад или два, Зеленский сам подписал указ, что ни в коем случае с Путиным никогда, never, не будет переговаривать. Окей. Дальше пишет статья. Россия аннексировала Черноморский полуостров, Крым, в 2014 году и контролирует около 80% Донбасса, промышленного региона, включая Донецкую и Луганскую области. Она также захватила части Херсонской и Запорожской областей, хотя не контролирует основные города ни в одной из этих областей. Кремль утверждает, что все пять районов принадлежат России. Долгожданное украинское контрнаступление, которое начато в прошлом году, не смогло выбить российские войска, несмотря на поддержку со стороны новых поставок российского оружия. Вот они здесь приводят карту в этой статье. What's going on? Легенда, что у нас тут. Такое розовенькое, это россияне держат. Зеленое – это контрнаступление, которое… даже я не вижу, где оно. Тут нет ничего зеленого. И что еще? Украинцы где-то там влезли уже, в смысле, сумели отжать что-то там. И нет, incursion – это они вторжение вот, в Курской области вот здесь. И бледно-розовое – это интенсивные бои за последние 24 часа. Вот это все то, что происходит сейчас, то, что мы видим сегодня. Дальше. Зеленский предложил в прошлом месяце, что Украина может бросить свои попытки выиграть территорию обратно силой в обмен на членство в НАТО. Однако альянс из 32 стран, имеется в виду НАТО, сказал, что Украина может только быть приглашена в НАТО когда-то там, в далеком будущем. И в 22-м году, вот написано, кстати, что Зеленский издал указ, который запрещает Украину, чтобы вести мирные переговоры с президентом Путиным. Ну, в общем, понятно. Что понятно? Понятно то, что Зеленский идет к тому, чтобы признать, что пора заканчивать войну. Пора заканчивать войну, но вопросы какие, которые возникают здесь? И где-то он еще написал, тут я вот не помню. Где-то он написал, что не надо спешить прерывать, быстро заканчивать войну. Он написал, что мы не хотим прекращения огня, Песков говорит, мы не хотим прекращения огня, мы хотим мир после того, как наши условия будут приняты и все наши цели достигнуты. Это говорит он. Где-то я видел, что Зеленский говорил, что он не хочет спешить. Не вижу. Не хочет спешить заканчивать войну, что надо типа это делать аккуратно. Вопрос, который возникает у меня сейчас. Ну, во-первых, понятно, что Зеленского нагибают, и нагибают сильно, и вся риторика меняется однозначно. То есть дело идет к переговорам. Я думаю, что не далее, как в январе, переговоры начнутся, и через сколько-то месяцев они закончатся каким-то договором, и война прекратится. Чего я от души желаю Украине, конечно, чтобы прекратили эти бомбы падать. Вопрос к Зеленскому. Когда он это понял? Когда он понял то, что вынесено в заголовок? Что мы не сможем вернуть... Нет, это не вынес. Да, да? Что мы не сможем вернуть Крым и Донбасс. Сегодня, 18 декабря, он это сказал. Вопрос. Где справедливость? Где это слово справедливость, которое они все время используют? А я говорил, пару раз уже говорил, забудьте о слове справедливость. Война несправедливая. Украину обижают несправедливо. Справедливого мира для Украины не будет. Признайте это. Скажите себе, да. We are fucked up. Почему? Другие вопросы. Пусть украинский народ решает, что делать дальше, как жить дальше, как строить свободное общество дальше, кто будет новым президентом. Может, Зеленский на всю жизнь. Кто? Это не наше дело. Это дело Украины. Как быть дальше? Но вопрос. Не говорите о справедливом мире. Он не будет справедливым миром. А все, до сих пор они продолжают. Пока не будет справедливого мира, пока не будет справедливого предложения от Путина, не будет справедливого. Не будет. Принимайте то, что вам дают. Вам давали в 22 году в апреле больше. Сегодня дают меньше. Принимайте, остановите бойню, остановите. Чем дольше оттягивать переговоры, это я говорю со стороны Украины, чем дольше оттягивать переговоры, тем хуже будет переговорная позиция Украины. Разве это непонятно? Представьте себе, сейчас, сегодня, 18 декабря, Зеленский заявляет, да, мы готовы на переговоры. Давайте организуем в третьей стране, где-то там найдут. Может, на голландских высотах, неплохое место, хорошая чистая вода, воздух и так далее. Может быть, сегодня он скажет. Если он сегодня не скажет, а, допустим, он это скажет через месяц. А он это скажет. Вопрос. За что погибают вот с сегодняшнего дня? Я даже не беру раньше. С сегодняшнего дня до момента, когда они сядут за стол переговоров, за что гибнут украинские люди? За что? Это вопрос к Зеленскому. За что? Почему вы не останавливаете войну сегодня? Почему вы не скажете в одностороннем порядке? Мы готовы сесть за стол переговоров. На сегодня идет и продолжается массированное наступление россиян. Конечно, приятно смотреть на фоточки там, где показаны убитые и сложенные рядочком корейские солдаты, которые воюют на стороне России. Или как они испуганными глазами смотрят на дронов. Или как убили генерала в Москве. Хорошо на это смотреть, украинцы, но это маленькая очень радость. Вам нужен мир. И мир немедленно. Надо остановить эту бойню, чтобы вы могли сесть и задуматься, what did we do wrong, что мы не так делали, и what we're gonna do now. И что мы будем делать сегодня. Понимаете, вот эти изменения в риторике, они кажутся небольшими. Фраза там, фраза здесь. Но сегодня он уже сказал. Не в Украине пока еще. Он там где-то там, во Франции, в интервью французском. Я не смотрел украинскую прессу, не знаю, было ли это у вас уже сегодня или нет. Признание Зеленского, что они забрать Крым и Донбасс не могут. Пока он еще не признает, что мы не можем забрать также часть Херсонской и Запорожской областей, которые оккупировали россияне. Но это будет следующее признание Зеленского. На сегодня я не хочу прикидываться военным экспертом, но судя по новостям, которые идут, россияне наступают, и они возьмут, если они возьмут в окружение украинскую армию, если они будут просто уничтожать, а россияне жестокие люди, я говорю о солдатах, если они будут просто уничтожать украинских бойцов, за что? Это все равно, что погибнуть в Берлине 9 мая 1945 года. Еще раз, когда были выступления Зеленского, которые или Зеленский, или Ермак, или Подоляк, ну, вся эта компания. Если они говорили, что, например, на фронте сложная обстановка, на таком-то фронте или в таком-то районе сложная обстановка. Читать надо было и слушать надо было и понимать, что там ужас. Когда кто-то из них говорил, что в таком-то месте, в таком-то районе идут ожесточенные, украинские войска ведут ожесточенные бои. Это значит, что там на самом деле ужас. А если Зеленский говорит, вернуть не сможем, то это значит, что там ужас. И, соответственно, вывод может быть только один. Остановитесь, господин Зеленский. Садитесь за стол переговоров. Все равно сядете за стол переговоров. Зачем нужно, чтобы люди гибли? Начиная с 18 декабря 2024 года, зачем нужно, чтобы ваши люди гибли? Вот так. Вот такой мой вывод. Видите, обещал поднять ему настроение, но не знаю, похоже, не получилось. Извиняйте, дядьку. Мира вам. Оставьте 100 лайков. Пока.